Естественно, объект замечает, что за ним следят. Всегда очень интересно наблюдать, что происходит с человеком, который понимает, что за ним следят. Особенно с тем, за кем раньше никогда не шел хвост. Уяснив, что за ним установлено наблюдение, он сразу же начинает нервничать. Обычно он первым делом ускоряет шаг и оглядывается. В это время твой оперативник, который находится вместе с ним, наоборот, замедляет шаг и не торопится. Объект поторапливает его, нервничает, становится очень раздражительным. Через какое-то время, 99 шансов из 100, он поворачивается к спутнику и сообщает, что за ним установлена слежка, и ему бы хотелось избавиться от хвоста. Твой человек помогает ему в этом. И таким образом объект несколько расслабляется и выбалтывает все твоему оперативнику. Предположим, интересующее тебя лицо так ничего и не говорит сыщику. «Тогда», — ответил Дрейк, — «сыщик что-то говорит объекту. Например, хлопает по плечу и заявляет: «Послушай, старик, я, конечно, не хочу лезть не в свое дело, но ты в курсе, что за тобой следят?» Или он может сказать: «Посмотри на того парня, что идет за нами. Мне кажется, что он меня преследует». Если речь идет о каком-то преступлении, то сыщик обычно притворяется, что слежка установлена за ним, и признается интересующему тебя лицу, что он некогда где-то что-то совершил, и вот теперь сыщики его нашли. Он просит объекта помочь ему скрыться. Они бегают из здания в здание, поднимаются и спускаются на лифтах, смешиваются с толпой, и все в таком роде. Когда оперативник дает сигнал, хвост исчезает, и объект решает, что они от него избавились. Иногда такой вариант приносит результаты. Практически всегда удается разговорить человека после того, как за ним была установлена слежка в открытую. «Прекрасно», — сказал Мейсон. «Я хочу установить слежку в открытую». «Возможно, она тебе не потребуется», — заметил Дрейк. «Мы прибегаем к ней только в самом крайнем случае. Обычно удается войти к людям в доверие и разговорить их. Умелый оперативник знает, как заставить человека открыть карты». «Нет, дело очень необычное, и мне потребуется детектив вполне определенного типа».
«Какого?»
«Женщина средних лет, которая может притвориться, что много трудилась на протяжении всей жизни. Постарайся найти такую, которая не отличается ни особой привлекательностью, ни фигурой, с морщинами на лице и рабочими руками».
«У меня есть как раз то, что нужно», — сообщил Дрейк. «Она умна и видала виды. Можно назвать ее прожженной жизнью. С кем ей работать?»
«Нужно познакомиться с миссис Эдной Мейфилд, экономкой Эдварда Нортона».
«Его недавно убили?»
«Да». Дрейк присвистнул.
«Она замешана в убийстве?»
«Я не знаю, в чем именно она замешана», — медленно проговорил Мейсон. «Но ей есть что сказать. Я хочу получить эту информацию».
«Но они арестовали парня, совершившего убийство, не так ли?»
— спросил детектив. Его глаза внезапно перестали быть отсутствующими, осмотрели живо и умно.
«Если я не ошибаюсь, то дело прокрутил шофер, или кто он там?»
«Да, шофер», — бесстрастным тоном ответил Мейсон.
«Ты представляешь Фрэнсис Челлейн, девушку, которая является бенефициаром по траст-фонду, учрежденному в соответствии с завещанием?»
«Да».
«Понятно. Так что ты хочешь вытянуть из этой миссис Мейфилд?»
«Все, что она знает», — ответил Мейсон.
«Об убийстве?»
«Обо всем». Дрейк с минуту изучал кончик сигареты, с которого вверх поднимался дым.
«Послушай, давай будем откровенны. Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы понять, что если ты просишь работать меня по этому убийству, то тебя интересует аспект, о котором полиция пока не догадывается».
«Я не сказал, что хочу, чтобы ты работал по убийству», — заметил Мейсон.
«Нет», — многозначительно ответил Дрейк, — «этого ты не сказал».
Пару минут мужчины молчали. Затем Мейсон очень медленно, взвешивая каждое слово, заговорил. «Мне нужно, чтобы ты выяснил все, что знает экономка. Неважно о чем». Дрейк пожал плечами.
«Может, ты меня неправильно понял?» — сказал он. «Я не из любопытства спрашивал. Но, предположим, информация, полученная от этой самой миссис Мейфилд, пойдет совсем не на пользу твоей клиентке».
«И все равно мне требуется получить эту информацию».
«Понятно. Но, предположим, я поручаю это дело паре своих оперативников. Они добывают сведения, которые тебе хотелось бы не разглашать. Я, конечно, пытаюсь нанимать только надежных людей, но со временем какая-то информация все равно может просочиться».
«Да, со временем», — заметил Мейсон. Вновь повисла пауза.
«Итак?» — спросил Дрейк.
«Это еще одно дело, где у меня практически не остается времени для подготовки. Не думаю, что твоим оперативникам удастся раздобыть сведения, которые раньше или позже не получит полиция. Мне надо получить раньше их».
Дрейк кивнул. «Хорошо, я все понял. Мне просто требовалось уточнить, чтобы между нами не осталось недопонимания. В результате недопонимания в моем деле оказываются недовольные клиенты, а я всегда хочу, чтобы мои клиенты были удовлетворены».
«Мне кажется, что мы поставили все точки над «и», — заметил Мейсон. «Есть еще один момент. Мужчина по имени Дон Грейвс, секретарь Эдварда Нортона, был свидетелем совершения преступления.